Глава 25. Последние приготовления. Наступило 22 ноября. До торжественной минуты выстрела оставалось всего 10 дней. Все уже было готово, кроме одной весьма сложной и опасной операции, требовавшей величайших предосторожностей, операции, против которой капитан Николь держал свое третье пари. Надо было зарядить Колумбиаду, то есть опустить в нее 400 тысяч фунтов пероксилина. Капитан Николь предсказывал, и не без основания, что если спуск такого огромного количества пероксилина и сойдет благополучно, то эта взрывчатая масса сама собой взорвется, как только ее придавит тяжелый снаряд. Опасность усиливалась еще легкомысленной беспечностью американцев, которые, как известно, во время гражданской войны имели привычку заряжать бомбы, не вынимая сигары изо рта. Обидно было бы потерпеть крушение у самой цели. Поэтому Барбикен выбрал самых надежных рабочих и ни на одну минуту не спускал с них глаз. Благодаря принятым им мерам предосторожности были созданы все условия для успеха этой опасной операции. Прежде всего он распорядился, чтобы пероксилин подвозили в ограду Стоунсхилла постепенно, в тщательно закупоренных больших ящиках. Вся масса пероксилина была разделена на тюки весом в 500 фунтов каждый, что составило 800 пероксилиновых патронов, тщательно приготовленных самыми искусными фейерверкерами Пенсакольского арсенала. 10 таких тюков упаковывались в большой ящик, и поезд подвозил по одному такому ящику. Таким образом, в ограде Стоунсхилла никогда не было одновременно более 5000 фунтов пероксилина. Тотчас же по прибытии ящик разгружался босыми рабочими. Каждый тюк осторожно переносился к отверстию Колумбиады. Затем его опускали на дно с помощью лебедок, приводившихся в движение человеческими руками. Были потушены не только все паровые машины, но и все огни на 2 мили кругом. Необходимо было также предохранить пероксилин от действий лучей солнца, хотя и ноябрьского, поэтому работы производились преимущественно по ночам при электрическом свете. Ток вырабатывали аппараты Румкорфа, освещая Колумбиаду до самого дна светом, не уступающим по яркости дневного. Патроны пероксилина складывались на дне в строгом порядке и соединялись друг с другом тщательно изолированной металлической проволокой, по которой ток должен был мгновенно передаться каждому из них. Выстрел из Колумбиады предполагалось произвести при помощи электрического запала. Для этого проволоки от всех патронов соединялись в общий провод, который пропускался через отверстия, просверленные в чугунной стенке пушки, как раз на том уровне, где должен был находиться снаряд, а оттуда проникал в одну из отдушин, оставленных в каменной кладке для выхода газов при отливке Колумбиады. Поднявшись до вершины Стоунсхилла, этот провод тянулся затем по столбам на расстоянии более 2 миль и, пройдя через выключатель, примыкал к сильнейшей батарее гальванических элементов Бунзена. Достаточно было нажать пальцем на кнопку, чтобы замкнуть ток и мгновенно воспламенить 400 тысяч фунтов пероксилина. 28 ноября... Все 800 патронов пероксилина были уложены на дне Колумбиады. По этой части удача была полная. Но сколько суеты, хлопот и тревог выпало на долю Барбикена. Несмотря на строжайший запрет доступа публики внутрь ограды Стоунсхилла, каждый день множество любопытных ухитрялось незаметно перелезать через ограду. А некоторые из непрошенных гостей совершали настоящие безумства, закуривая сигары среди тюков взрывчатой смеси. Барбикен выходил из себя, а Джити Мастон, стараясь ему помочь, яростно бросался в погоню за праздно шатающимися и подбирал брошенные ими дымящиеся окурки сигар. Это была тяжелая задача, потому что около ограды теснились десятки тысяч зевак. Мишель Ардан вызвался сопровождать ящики до отверстия Колумбиады. Но однажды Барбикен застал такую сцену. Ардан преследовал безрассудных курильщиков, но, увы, с зажженной сигарой в зубах, подавая им ужасный пример. Пришлось убрать этого неисправимого курильщика и учредить за ним строжайший надзор. Но провидение покровительствует артиллеристам. Никто не взлетел на воздух, и Колумбиаду благополучно зарядили пироксилином. Третьему пари капитана Николя грозила участь первых двух. Но оставалось еще опустить огромный снаряд в Колумбиаду на толстый слой хлопчатобумажного пороха. Прежде чем приступить к этой последней операции, нужно было разместить в вагоне-снаряде вещи, необходимые в пути. Вещей набралось очень много. А если бы дали волю Ардану, то не осталось бы места для самих путешественников. Трудно себе представить, какое количество всякой всячины собирался захватить с собой на Луну восторженный француз. Это была целая выставка безделушек и бесполезных предметов. Пришлось Барбикену вмешаться и оставить только самое необходимое. Несколько термометров, барометров и подзорных труб были уложены в специально изготовленный ящик. Чтобы наблюдать за Луной во время полета, а также для путешествий по ее поверхности, путники взяли с собой превосходную карту, известную «Mappa Selenographica». «Mappa Selenographica» — латинское выражение, обозначающее «лунную карту». Бера и Медлера, отпечатанную на четырех листах и справедливо считающуюся шедевром своего рода. Эта карта воспроизводила с замечательной точностью мельчайшие детали на поверхности Луны, обращенной к Земле. Горы, долины, цирки, кратеры, пики, борозды и сравнительные размеры их названия, начиная с гор Дерфеля и Лейбница, возвышающихся у восточного края Луны, до Маре Фригорис, Маре Фригорис — море холода, латинское выражение, возле северного полюса земного спутника. Понятно, что такая карта была особенно драгоценна для наших путешественников. Они могли подробно изучить географию Луны, еще не ступив на нее ногой. Они захватили также три винтовки, три охотничьих ружья с разрывными пулями и порядочный запас пороха и дроби. «Неизвестно, с кем придется столкнуться там, на Луне», — говорил Мишель Ардан, «и люди тамошние и звери могут встретить нас весьма недружелюбно. Надо принять меры предосторожности». Необходимо также было захватить с собой разного рода одежду, приспособленную для всех климатических поясов, начиная с полярного и кончая тропическим. Кроме оружия, нужно было взять кирки, заступы, ручные пилы и другие необходимые инструменты. Мишель Ардан намеревался поместить в вагоне еще нескольких животных различной породы. Правда, он не собирался брать туда всякой твари по паре, ибо не считал нужным разводить на Луне змей, аллигаторов, тигров и других хищных зверей. «Хорошо бы захватить, — говорил он Барбикену, — кое-какую скотинку. Быка и корову, лошадку или осла. Они были бы нам полезны, а кроме того, украсили бы лунный пейзаж». «Все это прекрасно, дорогой Ардан», — возразил Барбикен, — «но наш вагон уж никак не Ноев ковчег. И размеры у него не те, да и цель совсем иная. Итак, не будем выходить за пределы возможного». После долгих споров было решено захватить двух собак, породистую охотничью суку, принадлежавшую Николю, и великолепного сильного Ньюфаундленда. Согласились взять несколько ящиков семян, наиболее полезных растений, но отвергли мешки с садовой землей, которые Ардан считал необходимой для посева. Ему разрешили взять с дюжину саженцев полезных деревьев. Тщательно упакованные в соломе, они были помещены в одном из углов вагона. Оставался существенный вопрос о съестных припасах, так как можно было предвидеть, что на Луне не окажется ни растительности, ни животных. Барбикен ухитрился захватить продуктов на целый год. Разумеется, съестные припасы могли состоять только из мясных и овощных консервов, подвергнутых действию гидравлического пресса, доведенных до минимального объема и содержащих большое количество питательных веществ. Конечно, это не обещало особенно разнообразного и вкусного стола, но странно было бы предъявлять какую-либо требовательность к пище в условиях такого путешествия. Воды решено было захватить лишь на 2 месяца, ибо после новейших наблюдений, сделанных астрономами, никто не сомневался, что на Луне должно было встретиться некоторое количество воды. Кроме того, надеялись, что на Луне найдется кое-какая живность. У Мишеля Ордана не было никаких сомнений на этот счет. Если бы они были, он ни за что не согласился бы лететь туда. «Впрочем, — сказал он, — разве у нас не остались друзья на Земле, которые о нас позаботятся?» «О, еще бы!» — с жаром воскликнул Мастон.
«Позвольте, что вы хотите этим сказать?» — спросил Николь.
«Что может быть проще?» — ответил Ордан. «Разве Колумбиада не останется на своем месте? Так вот, всякий раз, как Луна окажется в условиях благоприятных для прицела, по крайней мере, в зените, если не в перигее, то есть примерно раз в год, разве нельзя будет пускать туда бомбы, начиненные съестными припасами, которые долетят к нам в заранее намеченный день?»
«Ура, ура!» — крикнул Мастон вне себя от восторга. «Вот это здорово придумано! Разумеется, дорогие друзья, мы о вас не забудем. Я сильно на это рассчитываю», — продолжал Ордан. «Итак, мы будем регулярно получать известия с Земли. Какая же нам цена, если мы не придумаем, как переписываться с нашими милыми земными друзьями?»
Уверенность, которой дышала речь Мишеля Ордана, его решительный вид, его восхитительная самонадеянность способны были увлечь по его стопам пушечный клуб в полном составе. Все, что он говорил, было так понятно, так азбучно просто, так наглядно, так легко достижимо, что, право же, надо было питать какую-то исключительную, притом неразумную, привязанность к нашему жалкому земному шару, чтобы не умчаться на Луну вслед за 3 смельчаками. Когда багаж и мебель были размещены в кабине, в пространство между дном снаряда и временным деревянным полом впустили воду, которая должна была своей упругостью ослабить толчок. Затем накачали светильный газ в баллоны. Хлорновато-кислого калия и едкого натра, ввиду возможных задержек в пути, взяли в таком количестве, чтобы хватило на добывание кислорода и поглощение углекислоты в течение 2 месяцев. Для очищения воздуха и снабжения его кислородом устроен был очень остроумный автоматический прибор. Таким образом, вагон-снаряд был окончательно оборудован. Оставалось лишь опустить его в Колумбиаду. Это был весьма трудный и опасный момент. Огромный вагон-снаряд подвезли на рельсах до вершины Стоунс-Хилла. Там его подхватили мощные подъемные краны, и он повис над жерлом Колумбиады. Это была поистине захватывающая минута. Что, если цепи не выдержат такой огромной тяжести? Тогда сорвавшийся с них снаряд упадет на дно пушки и своим ударом взорвет пероксилин. Но все обошлось благополучно. Снаряд спускался в канал пушки плавно, медленно, равномерно. Через несколько часов он уже покоился на слое хлопчатобумажного пороха, как на пуховой подушке. Давление снаряда еще лучше спрессовало слои пероксилина. «Я проиграл», — заявил капитан, вручая председателю пушечного клуба $3000 кредитными билетами. Барбикен не хотел брать эти деньги, говоря, что теперь он уже не соперник Николя, а его спутник и товарищ, но пришлось уступить упрямому капитану, который, расставаясь с землей, желал выполнить все свои земные обязательства. «В таком случае, мой дорогой капитан, мне остается вам еще кое-чего пожелать», — воскликнул Мишель Ардан. «Чего же именно? Чтобы вы выиграли и остальные два пари, ибо только при этом условии мы достигнем своей цели».